Значит, вопрос. Сегодняшний первый вопрос нашего общения. Светлана Санкт-Петербурга от имени Тамары задает вопрос. Иеремия, 15 глава, 19 стих. «Если извлечь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста». Как понять этот стих? Я сейчас прочитаю этот стих. Значит, Иеремия 15:19. Читаю этот стих, значит, Иеремия 15:19. «На сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним». Ну, чтобы понять вот этот стих, я думаю, что стоит немножко прочитать выше. Именно, чтобы понять значение стиха, исходя из контекста этой главы. Я прочитаю вам, значит, так, ну, с 15 стиха. Хотя я вам скажу, вы знаете, что, может быть, стоило бы даже из первого прочитать, да, потому что здесь мысль так, ну, как бы, излагается постепенно. Давайте я прочитаю даже с первого стиха. «И сказал мне Господь, хотя бы предстали пред лицо мое Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу сему. Отгони их от лица моего, пусть они отойдут. Если же скажут тебе, куда нам идти, то скажи им, так говорит Господь, кто обречен на смерть, иди на смерть, и кто под меч, под меч, и кто на голод, и кто в плен, и пошлю на них четыре рода казни, говорит Господь, меч, чтобы убивать, и псов, чтобы терзать, и птиц небесных, и зверей полевых, чтобы пожирать и истреблять. И отдам их на озлобление всем царствам земли за Манассию, сына Езекии, царя Иудейского, за то, что он сделал в Иерусалиме. Ибо кто пожалеет о тебе, Иерусалим, и кто окажет сострадание к тебе, и кто зайдет к тебе спросить о твоем благосостоянии? Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад, поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать. Я развиваю их веялом за ворота земли. Лишаю их детей. Гублю народ мой, но они не возвращаются с путей своих. Вдов их у меня более, нежели песку в море. Наведу на них, на мать юношей, опустошителя в полдень, нападет на них внезапно страх и ужас. Лежит в изнеможении, родившая семерых, испускает дыхание свое, еще днем закатилось солнце ее, она постожена и посрамлена. И остаток их предам мечу, пред глазами врагов их, говорит Господь. Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всею землею. Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня. Господь сказал, конец твой будет хорош, и я заставлю врага поступать с тобою хорошо во время бедствия и во время скорби. Может ли железо сокрушить железо северное и медь? Имущество твое и сокровища твои отдам на расхищение, без платы, за все грехи твои, во всех пределах твоих, и отправлю с врагами твоими в землю, которой ты не знаешь, ибо огонь возгорелся в гневе моем, будет пылать на вас. О Господи, ты знаешь все, вспомни обо мне и посети меня, и отмсти за меня гонителям моим, не погуби меня по долготерпению твоему. Ты знаешь, что ради тебя несу я поругание. Обретены слова твои, и я съел их, и было слово твое мне в радость и в веселье сердца моего, ибо имя твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф. Не сидел я в собрании смеющихся, и не веселился, под тяготеющую на мне рукою твоею я сидел одиноко, ибо ты исполнил меня негодование. За что так упорна болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверною водою? На сие так сказал Господь: если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим, и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста, они будут сами обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. И дальше я прочитаю: «И сделаю тебя для этого народа крепкою медною стеною. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя. Ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь. И спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей». Значит, вы помните, вопрос был связан с 19 стихом. Значит, если ты извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. То есть мысль какая? Ну, по тексту, который мы прочитали, я не то что буду сейчас вам объяснять всю главу подробно, да, а именно мысль, которая выражена с первого там до 19 стиха, да, я хочу о чем выразить, какая мысль здесь в главе звучит, да? Значит, израильский народ, как вы понимаете, да, отступал от Господа. Господь вынужден был допускать им, тут мы читаем, и меч, и голод, да, и там бедствия, и казни, и плен, да? И Бог говорит, что даже если бы Моисей и Самуил предстали пред лицом мое и стали ходатайствовать за этот народ, как бы, уважь нас, мы просим тебя, и ради нас помилуй этот народ, Бог говорит, все равно я не преклонился бы к этому народу. И я говорю, отгони их от лица моего, пусть они отойдут, потому что они во грехах живут, они прилепились к греху. То есть речь идет об израильском народе. Что никто как бы меня не упросит изменить мое отношение к израильскому народу, который прилепился к греху. И дальше сказано там, ну за что? Там за грех Манасии, сына Езекии, царя иудейского, что он там в Иерусалиме творил, да? И ну за ваши как бы грехи, да? Вот это вам будет наказание. Если вы помните, да? Я чуть-чуть коснусь истории еврейской. Вы помните, что когда Израиль был в добрых отношениях с Богом, когда не противился воле Божьей, когда старался исполнить, ну, все это относительно, но я буду говорить в общем, как бы, да, когда пытался служить по Божьим законам Богу, да, то Израиль испытывал благополучие, процветание, защиту Божью, да, благословение во всех сферах жизни. Когда он начинал грешить, Бог допускал, когда саранчу, когда засуху, когда пленение, да, когда разбойные нападения иноплеменных народов, да. То есть, заметьте, за грехи Израиля Бог вынужден был допускать какие-то казни. Помните слова еще из Ветхого Завета, где сказано, если будешь исполнять все сии законы и постановления, то будешь благословен при входе, при выходе и так далее и тому подобное. Если же нарушишь эти законы и будешь противиться, ожесточишь выю свою, да, и пойдешь против как бы этих законов, против Бога, то Бог говорит, то я проклинаю, прокляну тебя, и ты будешь проклят везде, я не буду перечислять, да, что вся жизнь твоя будет исполнена проклятий. Заметьте, за что Бог допускал бедствия? За грехи. Далее. Почему Бог вынужден был допускать грехи? Извиняюсь, не грехи, допускать бедствия. Почему? Были бы, извините за это выражение, поумнее евреи, согрешили, не дожидались бы вот этих бедствий, вот этих ударов судьбы, да, по своей голове, по своей спине и шее, задумались бы, раскаялись, если бы были способны, так будем говорить, головой осознать, головой понять и раскаяться, да, не было бы у Бога нужды допускать вот те или иные бедствия для вразумления израильского народа. Но так как народ страдал, извините, отсутствием мышления такового духовного, да, Бог вынужден был им допускать эти бедствия. Далее, обратите внимание, когда бедствие у Израиля кончалось, вы помните по истории, по библейской, я так вкратце просто вспомню, да, там, и возопил народ Божий к Богу, и сказал, согрешили мы там, да, и начинали раскаяться. Заметьте, не то, что вот произошло что-то, и они тут же покаялись. Они еще находились достаточное время в плену, находились еще в упорстве, и когда это год за годом, либо не урожай, либо пленение, либо нападение, либо разорение, да, либо саранча, тогда они уже начинали понимать, заметьте, сколько было позднее зажигание, тогда они начинали понимать, что кажется, мы согрешили. Ну, я уже так говорю, кажется, потому что если бы не казалось бы, пораньше вынуждены были просто признаться в грехе, вынуждены были, беда заставляла их признать грех. Они понимали, не признаемся, значит, будем погибать до последнего. А погибать не хотелось, поэтому начинали вопить, то есть, я так буду говорить, извлекали драгоценный урок из чего? Из ничтожного. Из чего ничтожного? Из обыденной жизненной ситуации, из плена, который не прекращался, допустим, да? Из набегов и разбойных нападений, разорений жилищ, там, городов, сел, да, еврейских. Заметьте, это обыденная жизнь, что если вы мой народ, если вы мои дети, то с вами не может что-то происходить просто так. Если у вас какая-то беда, значит, вы головой не поняли. Не хотите понять головой, через спину буду объяснять, как бы, извините уже так за выражение, Бог как бы говорит Израилю. И буду бить до тех пор, пока вы не извлечете урок, пока не задумаетесь над тем, что, почему с вами то или иное происходит. Помните, есть стих такой, в одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. И то, и другое создал Господь, чтобы не мог человек ничего сказать против него. Заметьте, в одни несчастья размышляй. Что это обозначает? Если будешь размышлять, то сможешь доразмышляться, докопаться до истинных причин тех бедствий и страданий, которые с тобой случаются. Так вот, смотрите, вот это обыденная ситуация. Для Израиля это было, смотрите, плен, меч, голод, да? Может, саранча, может, засуха была, да? Но я что хочу сказать, это для них было. Далее. Тут вы обратили внимание, тут же и за Иеремию идет речь, да? И вот этот стих 19, это Бог уже как бы напрямую Иеремии говорит. У Иеремии тоже, обратите внимание, проблемы. Ну какие проблемы? Он начал говорить Израилю, да? Ну, Израиль, естественно, отреагировал не совсем, как говорится, по-людски, да? Беда настала для Иеремии. Иеремия стал ощущать удары, что типа ты накаркал, из-за тебя мы страдаем, вот ты такой рассякой, давайте мы с этим Иеремией что-то сделаем. И, ну, делали что-то, да? Ну, я имею в виду неприятно для Иеремии. Гнали там и так далее и тому подобное. И обратите внимание, проблема у Иеремии, Иеремия тоже говорит, смотрите, что «Господи, ты знаешь, вспомни, посети меня, отмсти за меня, гонителя моим, ну типа ты же меня послал, я пошел говорить, а теперь у меня вот такие проблемы, не погуби меня, ну ты слишком долго терпишь, у меня тоже проблемы, я тоже как бы не железный». Ну, Иеремия хоть взывает к Богу, а израильский народ тут вообще, как говорится, в молчановку играет, да, страдает и в упорстве своем погибает, да. Так смотрите, проблема как бы у Иеремии, проблема у израильского народа. И Бог как бы говорит, смотрите, что не надо ни Моисея, ни Самуила, пока они сами не осознают свой грех, что они вытворяли. Пока не осознают, что они пошли против меня, пока не раскаются в тех грехах, ни Моисей, ни Самуил, никто, и даже Иисус Христос, я говорю, уже извините, в то время он еще не был тем первосвященником, которым является сейчас, да, но я хочу сказать, и он бы ничего не ходатайствовал за этот народ. Если народ не раскается, если народ упорствует, никто, Бог как бы говорит, не упросит меня. Не произойдет ничего в судьбе, в лучшую сторону, в судьбе израильского народа. Они должны через голод, через плен, через меч, через казни должны извлечь какой-то драгоценный урок. За что мы попали в такую напасть? Вот это называется, если извлечешь драгоценное из ничтожного. А заметьте, Бог как бы говорит Иеремии, тоже такой момент, может быть, непривычный для нашего мышления, да? Смотрите, как вот сказано. Иеремия, как бы, извините, уже так скажу, как бы плачется Богу, да, что вспомни, посети, защити, не погуби, я несу поругание ради тебя, да? Обретены слова твои, я съел их. Теперь смотрите. Не сидел я в собрании смеющихся, то есть с пустыми людьми, там, не смеялся по пустым поводу, по пустому поводу, да? И не веселился, как какой-то безумный и недуховный человек. Я сидел одиноко под твоей рукой тяготеющей надо мною, да? Ибо ты исполнил меня негодование. А тебе заметьте, он говорит, за что так упорно болезнь моя? Ну, что у меня тоже же проблема, у Израиля проблема, у меня проблема. У Израиля за свой грех, а у меня как бы получается, я от Израиля страдаю, как бы за что? Типа, ну вроде бы этого не должно было быть, да? И почему рана моя отвергает врачевание? То есть я прошу защити, а никакой защиты нет. Бедствие как у Израиля, так и у меня. Хотя вроде бы я в их грехах не участвую. И дальше Иеремия спрашивает, неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником? То есть ты вроде как бы источник жизни, источник благополучия, да, источник исцеления. Ты Бог добрый, тебе надо обратиться, ты должен ответить. А ты для меня как обманчивый источник. Вот вроде течет, подходишь, а воды нет. Вот вроде говоришь, что помогу, благословлю, обращайся, а ответа нет, да. Как будто бы неверная, ну, обманчивая вода. Как, знаете, вот призрак воды. Знаете, когда в пустыне человек уже обессиливает от недостачи воды, от обезвоживания организма, да, ему кажется, что вот вода начинается, да, вот идет, а там ничего нету. Вроде вода где-то там видна. Так вот, смотрите, он говорит, ты для меня как будто бы обманчивый источник. Ты как будто бы неверный Бог. Должен, как обещал, помочь, и ничего не помогаешь. И заметьте, Бог эти слова конкретно обращает к Иеремии. Они в равной степени относятся и к израильскому народу, да? Они в равной степени, эта же мысль, относится и к каждому из нас. У каждого из нас в жизни случаются различные бедствия. Начнем с того, что мы заболеваем, иногда серьезными болезнями, да? И когда заболеваем, то я хочу сказать, вполне может быть причиной наше духовное или, точнее, недуховное состояние. Мы где-то упорствуем, где-то стоим на своем, где-то премся на рожон против Бога, против морали, может быть, с каких-то своих, там, будем говорить, меркантильных соображений или плотских каких-то, да? Бог нам может один раз говорить, Бог может нам два говорить, может во сне, может в видении, может через братьев и сестер, не доходит. Тогда Бог говорит, ложу тебя на удар болезни, как, помните, по Иова, да? И будешь лежать, пока кости не выкажутся из-под твоей кожи. Так вот, для кого-то болезнь, для кого-то ненахождение общего языка. Знаете, вот есть люди, которые некоммуникабельные, люди, которые не могут найти общий язык, с кем не сойдутся в жизни. Все плохо, все не так, как надо. Понимаете, да, человек страдает, думает, там, кто его знает, какая причина. Причина в нем. Что-то он не так делает. Это, слышал такое выражение. Ну, знаете, есть такое, мама вышла замуж, не то фильм-то какой-то был когда-то, да. А есть такое выражение, вроде ребенок говорит, мама снова вышла замуж. В который раз. Мама все хочет выйти замуж, мама все хочет, чтобы было все хорошо. Но что-то каждый раз почему-то попадается плохой. А может, я плохая? То есть я хочу сказать, для кого-то несчастное замужество, для кого-то невоспитанные дети, то есть их воспитываешь, молишься, в церковь водишь, приучаешь учить там, изучать Библию, читать там, рассуждать, заводишь разговоры, а духовности нет. У кого-то там нет общего языка между мужем и женой, там, между родителями, детьми, допустим, да. У кого-то это болезнь, у кого-то конфликты на работе, кто-то где-то, знаете, где не устроится, так вылетает по какой-то причине, да. То есть я хочу сказать, причин может быть масса. Я вам, да, просто хочу сказать, ну, такой, ну, как сказать, примитивный, непримитивный пример, ну, для вас может казаться примитивный, но для меня это ситуация, где можно извлекать урок. Ну, я пример приведу. Каждый из нас, с кем-то общаясь, ну, хочет что-то выразить, какую-то мысль, там, может, он ее давно уже заготовил, эту мысль, пришел к этому, да, может, он там по ходу ситуации вспомнил ее и решил, как бы, озвучить, да. И бывает такое, вот, мы же говорим, когда хотим донести какую-то мысль, вроде бы, как бы, с пользой, надеемся на разумное, доброе восприятие этого слова или совета, да. Вот мы что-то сказали, и вдруг так раз видим, ну, знаете, говорят, как не в попад, да? По выражению лица, по взгляду собеседника мы видим, что мы что-то не то сказали, а если то, то не вовремя, а если вовремя, то не так, не в том духе. Есть люди, которые не останавливаются, не замечают вот этих, будем говорить, знаков «остановись», как для водителя, знак «стоп», проезд без остановки запрещен. Некоторые просто идут, извините, как танк едут. И я хочу сказать, ошибки, падения, да, там неприятности, ситуации, настроение людей портится, дружба разваливается и так далее и тому подобное. Человек не извлекает, заметьте, драгоценного, заметьте, из ничтожного. Да, это все мелочи жизни. Да нас люди страдали, да и все так живут, да. Но я хочу сказать, все так живут, потому что не извлекают урок, не анализируют свою жизнь, не задумываются, не вникают, что я не так сделал, как надо было. А ну покопайся, а ну помолись, не докопался, не домолился, а ну спроси, а ну задай вопрос. Но я хочу сказать, не остановись, проблема у тебя есть. И может оставаться и мучить тебя и всех, кто с тобою. По той причине, что ты не извлекаешь какой-то драгоценной мудрости, какого-то драгоценного положительного урока из какой-то ситуации. Так вот, заметьте, Бог говорит Иеремии. Если ты извлечешь драгоценное из ничтожного, да, заметьте, то будешь как мои уста. То есть, обратите внимание, эти слова как бы о чем говорят? Что ты еще не как мои уста. Что здесь имеется в виду? Но если Бог послал Иеремию сказать, обличить израильский народ в грехах, да? Но Иеремия пошел и сказал. Но заметьте, от чего же теперь страдания? Заметьте, если ты извлечешь драгоценное из ничтожного, будешь как мои уста. То есть, что в какой-то степени ты, может быть, слова передал правильные. Заметьте, слова. А дух, с которым ты говорил, неправильный. А в духе, может быть, было осуждение. А в связи с тем, что у тебя было осуждение, в связи с этим ты навлек сам на себя беду, и люди почувствовали в тебе не в смысле там такого, ну, обличать во грехах, это в любом случае неприятное мероприятие, да? Но опять-таки, это можно сказать и так, чтобы человек понял, что его любят и желают помочь, а можно и так сказать, что вот вы такие, ну, в таком духе, с такой интонацией, что вот вы такие рассякие. Ну, как будто бы просто одно оскорбление, что человек как будто бы выразил, ну, будем так говорить, вылил свой негативизм на человека или на людей, да? Так вот, я здесь не буду там комментировать подробности какие-то, да? Здесь как бы сказано, если ты извлечешь, то тебе тоже нужно извлечь, Израилю нужно извлечь, тебе нужно извлечь. Если извлечешь, то будешь как мои уста. И теперь смотрите, что значит. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. Заметьте, я же послал тебя к ним, они же не пришли к тебе. Ну, как будто бы, вы извините, я сейчас не то, что хочу сказать, вот Иеремия был такой рассякой, вот он был грешным. Но я что хочу сказать, мы все люди, и каждому из нас свойственно что-то там, знаете, где-то чуть-чуть не в том духе, где-то, может быть, забылся человек, где-то потерял контроль самообладания над собой, где-то, я в общем говорю, ни о ком конкретно не говорю, да? Бог как бы говорит Иеремии, что ты тоже должен извлечь урок, что твои страдания связаны, заметьте, с чем? Именно с тем, что что-то ты не совсем так передал, как я тебя просил. Если бы ты передал так, а воспринял мой дух и с моим духом передал, они бы сами к тебе потянулись. Одно дело обличить, и этим самым, может быть, даже отогнать людей от Бога, от истины, от самого себя, да? Или так обличить, чтобы человек потянулся к тебе, чтобы грешник задумался, не воспротивился, не стал как лошадь на дыбы, да, а потянулся, задумался, потянулся к тебе. Да, я буду говорить, отдельная тема, но это целая наука. Вот с каким духом мы говорим, какому человеку говорим, как говорим, что говорим, стоит ли говорить, да, стоит ли повременить, может, где-то какой-то подход, какая-то мудрость. Я не говорю о лицемерии и о лицеприятии. Я говорю о мудрости донести слово, чтобы был результат, чтобы была польза. Мы зачастую просто об этом не задумываемся. Так я говорю, Бог здесь, именно Иеремии, тоже преподает урок. Как и Израиль. В принципе, я говорю, что значит извлечь драгоценное из ничтожного. Наша жизнь, отдельные моменты нашей жизни – на фоне той вечности, которая предстоит, если даст Бог, мы спасемся, или если не спасемся, она все равно, эта вечность будет, да, для кого-то. Но я что хочу сказать, это мелочи, это ничтожное что-то из жизни. Но это, я говорю, ничтожное, потому что это обыденная жизнь. Но в обыденной жизни происходит, заметьте, можно извлечь драгоценный урок. Фактически ничтожное, потому что мы на это не обращаем внимания. Но в жизни нет никакой мелочи, которая бы не имела какого-то влияния или каких-то последствий. И какое слово кому сказали, и с каким духом сказали, и как посмотрели на человека, и что он почувствовал в нас, да? В Все это не мелочь. Все это то, я если так будем говорить, мелочи, из которых состоит в крупном плане вся наша жизнь. И я хочу сказать, все, что с нами происходит неприятное, имеет, обязательно имеет причину. Где-то что-то мы не так, где-то что-то мы не то сказали, где-то что-то мы, может быть, поспешили, может, не в том духе сказали, да? Может быть, не стоило вообще в данный момент говорить, но у нас не хватило мудрости. Мы просто экспромтом, не задумываясь, взяли, где-то что-то сказали или что-то сделали. Получилось плохо. Так вот, почему Бог допускает вот эти проблемы, чтобы нам было плохо? Ну а как по-другому человека заставить задуматься? Как по-другому заставить человека произвести анализ того, что и как ты сделал или сказал? Как ты получишь, извлечешь урок, если тебе не допускать какого-то бедствия, какой-то травмы, какого-то жизненного удара? Мы сами вызываем огонь на себя. Это не Бог нам дает. Мы сами что сеем, то и жнем. Бог просто позволяет сбыться кое-чему. Чтобы то, что сеяли, чтобы мы пожали. Чтобы камень, который мы поднимали на кого-то, чтобы он упал на нас. И заметьте, вот самое важное, извлечь из ничтожного, из какой-то обыденной жизненной ситуации, которой мы не придаем никакого значения, извлечь драгоценный урок и поучение. А потом это, чтобы поучение было для нас драгоценным правилом, драгоценным уроком. Так, ну, я думаю, на этот вопрос я ответил, да? Значит, Ольга с Минска спрашивает, если не хочется встречаться, не хочется разговаривать с человеком, всегда ли это говорит о нелюбви к нему? Я иногда нахожу другие оправдания. А как вы думаете, Александр? Что я хочу сказать? Я коснусь сначала второго вопроса. Я иногда нахожу другие оправдания. Я не знаю, Ольга, какой смысл вы вложили в слово оправдание. То есть я хочу сказать так, что мы иногда оправдываем свою нелюбовь, ну, какой-то мотивировкой, да? Оправдываем. Нет, у меня нет нелюбви к нему, да? Я его люблю, мы можем еще даже так сказать. Просто я не считаю там нужным, я хочу сказать, в данный момент с ним разговаривать. Что я хочу сказать? Нужно быть достаточно честным по отношению, в первую очередь, к самому себе. Если мы не имеем мужества, чтобы признаться самому, перед самим собою в действительных чувствах, какие мы испытываем по отношению к какому-то человеку, да, если мы не мужественны признаться перед самим собою, то да, мы тогда будем оправдываться. То есть, извините, это по-другому сказать, выкручиваться, оправдываться, убеляться, да, хотя на самом деле мы действительно будем так говорить, или черны, или грешны, да, но мы будем пытаться убелиться. Так вот, я хочу сказать, вы задаете как бы вопрос. Если прочитать просто первый вопрос без второго объяснения, да, если не хочется встречаться, разговаривать с человеком, всегда ли это говорит о нелюбви к нему? Я что хочу сказать? Если в общем брать только вот эту часть, да, вашего текста, то я хочу сказать, да, не всегда обязательно может быть причиной нелюбовь к нему. Слово «нелюбовь» можно заменить какими словами? Раздражение, неприязнь, да? Ирония над ним. Это все не любовь. Типа не хочу с тобой даже пачкаться, да? Не хочу с тобой вообще ничего общего иметь. Я хочу сказать, если мы, заметьте, здесь все на «если» стоит, если мы действительно духовные люди, и мы мужественно можем признаться искренне, не лукавя ни пред Богом, ни пред своей собственной совестью, что действительно у меня нет ни любви к ближнему. Но я просто хочу сказать, я вам пример такой приведу. У меня тоже есть, я не буду, знаете, вот говорить вам такое, что у меня такого никогда не бывает. Я вам хочу сказать, общаюсь с разными людьми. Люди есть, которые спрашивают. Люди есть, которые спрашивают, но в вопросе не сколько желания есть узнать что-то, сколько возмущения. То есть в вопросе протест звучит. Ты ему, и уже заранее понятно, он просто не согласен с каким-то мнением моим, пусть оно даже на основании Библии основано. Он не согласен. Теперь смотрите, если он не согласен, просто протестант, я так скажу. Ну, конечно, он вроде бы задает вопрос, мне вроде бы надо ему отвечать. И когда я ему беру и логически отвечаю, вот написано, вот доводы, вот так, вот так, вот так, вот так, по его лицу уже видно, он не слушает, он уже протестует. Я понимаю, что даже говорить бессмысленно. Если я не стану говорить, что он скажет, нечего сказать, да? Попался типа, да? Да, я говорю. Он начинает тут же опять наперекор говорить. Я это понял по его выражению лица, по его взгляду, по его настроению. Понял, что о ему говорить даже нет смысла этому человеку. Но он набивается. И я что хочу сказать? Ну, я ответил раз. Он свое говорит. Я говорю, пожалуйста, вы объясняйте. Он объяснил. А я еще хочу тебя спросить. Опять, понимаете, он посражаться хочет со мной. А я этого не хочу. И если бы у меня было неприязнь, я бы ему знаю, что сказать и как сказать. Я бы закрыл рот. Я умею это делать. Но у меня нет желания этого делать. Я вижу, бедный, несчастный человек. Я сам был таким раньше протестантом. Протестантом не в смысле протестантскую церковь ходил, а протестантом по натуре. Для меня это пройденный этап, я вижу его, мне его даже чисто жалко. Но я что хочу сказать, я попытаюсь заставить его задуматься, я попытаюсь задать какой-то вопрос. Попытаюсь сделать это в таком духе, чтобы это его, ну, как бы не завело, да. Но я хочу сказать, от него будет зависеть, прислушается, не прислушается. Иногда бывает прислушается. Иногда бывало, я вам приведу такой пример, у меня были ситуации такие в жизни, вот так вот выступает, я просто замолкаю, сижу, некоторые на меня смотрят, Саша, что ты, тебе что, нечего сказать? Я показываю как бы глазами, что вы сидите и ждите какого-то момента, не подталкивайте, не подогревайте этот ненужный разговор сейчас своим вмешательством, да? Человек говорил, я просто понял, бессмысленно мне говорить в этот момент. Человек просто как вулкан, у которого началось извержение. Ну, пусть извергает свою лаву, свой огонь, свой пепел. Говорил, я понимаю, ему надо дать выдохнуться. Выдохся. Опять что-то поднимает интонацию какую-то, опять что-то начинает, видит, не с кем ругаться. И я смотрю, тише. Бог как бы внутри подсказывает, правильно ты занял позицию, не стоит говорить, правильно ты дал оценку этому человеку. В конце концов, он так смотрит, начинает успокаиваться. Смотрю, он так успокоился, смотрит, и даже уже неловко чувствует. Никто не хочет его слушать. Он уже сам чувствует, что он какую-то такую беду сотворил, да? И уже сидит как-то так. Я бывает даже так вот. Не связываю даже именно с этим человеком, что только что был такой разговор неприятный. Говорю, давайте, может быть, порассуждаем вот на такую тему. И вроде так издалека, вроде бы разрядил обстановку, отвлек как будто бы на рассуждение на какое-то, да. А потом потихонечку стал говорить о том духе, в каком мы обычно говорим, что в этом духе просматривается, не называя имен. И смотрю на этого человека, смотрю, он начинает понимать, что все-таки он начинает себя видеть в этих словах, как в зеркале. И были ситуации, когда человек в конце подходит и говорит, Саша, я понял, извини. А бывали и такие ситуации, что я просто даже бывало так задал вопрос, говорю, скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь задумывались над тем, вот как вы задаете вопрос? Вот вы задали мне вопрос и вроде бы хотите узнать, но вы обратили внимание, вот с каким духом вы это сказали? Вы чувствуете, что у вас больше возмущения, больше как бы вы нарываетесь на спор, нежели вам нужен ответ? Вы вообще задумывались? И беру так раз, вот так сказал, сказал в таком хорошем тоне, выждал момент и ухожу от разговора. Потом человек начинает объяснять, чувствует, заводится. Я говорю, вы мне извините, мне не надо отвечать. И заметьте, когда есть с кем говорить, он говорит и заводится. А я говорю, не надо говорить, успокойтесь. И человек опять начинает, я говорю, вы мне извините, вы для себя ответьте. То есть я его оставил один на один. Вот иногда бывает правильнее написать, дать записку и уйти. Потому что был бы ты, было бы с кем ругаться. А с бумажкой ругаться, она не отвечает. И завозмущался, потом отошел, начал думать, а потом вообще мысль приходит, а вообще-то правильно написал. А вообще-то правильно он заметил. Да, я такой. И такие случаи бывают. А бывают случаи, ты ему и так, ты ему и сяк, ты такой подход. Ну, не человек вообще, как говорится, пули непробиваемый, бронированный. И знаете, вот как танк прет, нету ни чувства, ни такта в общении с людьми. Я вам хочу сказать, вы думаете, что приятно вот так все время слушать? Не, ну я могу послушать, могу посидеть, могу день посидеть, если надо. Но я хочу сказать, я не собираюсь неделю сидеть, не собираюсь 3 недели, не собираюсь, когда он навязывается мне на очередные встречи. Я понимаю, что было бы польза от этих встреч. И я вам скажу, да, я нахожу причину, культурно избегаю встречи с этим человеком. Но при этом я не выражаю так это, типа, вот ты такой рассякой, я не хочу с тобой как бы вообще ничего общего иметь, да. Я все-таки избегаю, каким способом, это я уже сам смотрю по ситуации, какой человек, но я избегаю встречи с ним. А кто-то может сказать, вот так ты не любишь его. А я говорю, а еще ты это сделал, вывод, такой вывод сделал. Ну ты же не хочешь с ним общаться. Я говорю, не хотеть можно, потому что не любишь его, потому что он тебе надоел, сыт ты им по горло, а можно и избегать встречи не потому, что ты его не любишь, а потому что бессмысленно пока что в данный момент говорить. Это как, я вам скажу, муж напился, жена приняла решение не разговаривать с ним, а кто-то говорит, ты вот не любишь его, ты избегаешь, она говорит, ну если ты любишь, поговори сама с ним, пока он пьяный. Может, схлопочешь сейчас? Поцелуй. Понимаете, да? То есть, может быть, это и мудрость, когда мы избегаем, не хотим разговаривать с человеком. Но это мудрость при условии, что у нас к нему нет раздражения, нет внутри такого заводного духа нехорошего, когда мы бубним, когда вот он такой рассякой, вы знаете, иногда мы сами себе внутри про какого-то человека что-то говорим, как-то его называем, и он такой рассякой, и он тупица, извините, он еще какой-то, и такой, мы иногда внутри вот этот монолог ведем. А потом, когда нас спрашивают, а что ты с ним не хочешь? А ну его! А ты что, его не любишь? Нет, я его люблю, начинает объяснять. Я говорю, слушай, не спрашивай, это очередной, как говорится, клиент. Он сам не понимает, что он говорит, кому и зачем. Поэтому я что хочу сказать. Если мы духовные и действительно честны перед собою, и действительно не чувствуем неприязни к человеку, а просто видим, что в данный момент бессмысленно с ним говорить, что он не способен слушать, что он не способен задумываться, он просто, извините, как я говорю иногда, анкопулеметчица, пока патроны не кончатся или пулемет от перегрева не заклинит, да, он не успокоится. То я хочу сказать, тогда да, не любовь является движущим мотивом того, что я не хочу с ним в данный момент разговаривать. Кстати, мудрый человек иногда в данный какой-то момент не хочет разговаривать с ним, но выжидает момента, когда можно будет с ним заговорить. Но он об этом же не говорит, бывает вслух, это не озвучивает, да, эту мысль. А кто-то говорит, вот ты избегаешь, вот ты не любишь. Если же мы его не любим, человека, и он нас вообще раздражает своим присутствием, своими умничаниями, да, то я хочу сказать, и мы из-за этого не хотим, ну, с ним общаться, то я вам хочу сказать, тогда да, начинается оправдание. И я уже говорю, что это оправдание такое же преступление, как и недовольство, раздражение психи по отношению к какому-то человеку. Потому что мы мало того, что грех делаем, да, мало того, что в нем не признаемся, мы его еще и оправдываем, мы пытаемся убелиться, мы еще пытаемся как-то умно объяснить свою нелюбовь, чтобы она выглядела чуть ли не любовью, чуть ли не любовью Божьей. Вот это уже и есть преступление. Так что в идеале, да, причина не разговаривать может быть и не любовь, может быть и мудрость. Мудрый подход. Я не вижу смысла разговаривать с человеком. Кстати, хочу сказать, очень часто, что я хотел бы с кем-то поговорить, ну, даже можно было взять бы такой стих сказать, как сказал Христос там. Помните, да? Что сейчас вы не можете этого разуметь, уразумеете после. Ну, то вот скажи вот этот стих библейский кому-то, сказать, один ты умный, а мы все, извините, дураки, да? Я не могу так сказать, я просто молчу. Просто выжидаю момент, когда можно будет с этим человеком пообщаться. Я должен постоянно наблюдать за его настроением, за ситуацией, в которой он находится. Иногда бывает, я ему что хочу сказать, есть люди, которые, ну знаете, как я уже сказал, непробиваемые. С ним, как говорят, на какой кобыле или на каком коне не подъедешь, все равно не так. Иногда бывает, думаешь, почему человек вот такой? Я вам хочу сказать, может, он сам что-то в жизни не получил, может, с подобным никогда не соприкасался, может, от родителей не получил вот какой-то теплоты, какой-то доброты, то есть, ну, лишен был этого момента в жизни, да? Может, поэтому он такой? Ну, я вам такой пример приведу, что бывает вот так, что вот с такие есть люди, с которыми, ну, нельзя вот поговорить, ну, никак. Я жду момента. Не бывает того человека, у которого никогда ничего плохого не происходит в жизни. То с работы уволили, то заболел очень тяжко человек, то проблема где-то с начальником на работе, то с женой, то с детьми, то ребенка в тюрьму посадили, то, ну, сами понимаете, что может быть, то операция. И вот этот человек, когда ему трудно, он в этот момент особенно... Тоже он никогда не проявлял любви и милосердия к другому человеку, страдающему. Он всегда шлепал еще, как говорится, добивал человека, да? Но сам он имеет потребность в этом. И я хочу сказать, даже злая собака имеет потребность в том, чтобы ее погладили. И вот, когда вот такой момент выждешь, просто ждешь, молись, я говорю, Господи, допусти такой момент, чтобы... У него была трудность какая-то. Не в смысле, дай ему трудность. Нет, а он ее сам, как говорится, придумает. Но я говорю, допусти, а мне дай увидеть, вот почувствуйте вот этот момент. И когда ему тяжело, я чувствую, его горе прибило, как бы, гордыню его, голову пригнуло немножко к земле, да? И он такой немножко понивший. И вот в этот момент, особенно если он тебя доставал когда-то чем-то, а он же чувствует, что... ты его враг, и что ты вроде как бы должок ему должен отдать. Он на тебя нападал, а тут вроде как бы у тебя момент сдачи ему дать, да? И ты в этот момент подходишь, и просто, как будто бы ничего никогда не было между вами, никогда ни споров, никаких разногласий, да? Подходишь и просто, я тебя понимаю, ты знаешь, давай попробуем вот так, давай вот так. Как будто бы ничего не было с его стороны в отношении там меня или вас. И вы знаете, он в этот момент... такое, как говорится, чувствует себя не в своей тарелке, он чувствует себя виноватым, особенно виноватым, да? И бывает, в этот момент он располагается, и бывает, с этого момента он становится другом. И уже там, если когда-нибудь и забудется, там и что-то проявит негативное, но тем не менее, этот человек все равно уже чувствует, что он теперь перед вами в долгу. Вы ему не дали сдачи, вы его не ударили в ответ при соответствующей ситуации. Вы поняли его, вы вошли в его положение, вы ему дали какой-то совет, вы посочувствовали ему. И он, можно так сказать, расчувствовался, поддался. Вот такой момент надо находить, да? Но пока этот момент наступит, вот избегает человек встречи. И это не то, что не любовь, а это просто, будем так говорить, мудрость, которую Бог дает человеку, чтобы человек выждал момент и в нужное время сказал нужное слово. Именно, и правильно еще сказал его, да. Ну, я думаю, что ответил. Если я еще раз повторяю, там, допустим, вы задаете вопрос, бывает такое, что иногда бывает, ну, вы имели в виду что-то, ну, это же вы не написали, да, а я понял вот то-то, и, допустим, бывает, что-то отвечу, ну, не совсем так, и не как вы хотели бы, да, то вы можете дописать это дополнительно, да. Вот тут, кстати, Ольга пишет, я уже не буду пока к следующему вопросу переходить. Значит, Ольга еще пишет с Минска. Оправдание – это если я вижу, к примеру, лицемерие или шкурнический интерес, ну, в себе, да, и оправдываю то, что не общаюсь с человеком, да, как будто бы там ничего нет. Но я уже сказал, что мы должны быть честны перед самими собой, чтобы честно признать, любим мы человека или не любим. Иногда человек говорит: я думаю, что я люблю. А я говорю: почему ты говоришь, я думаю? Ну, а кто знает до конца, что в моем сердце? Я говорю: очень просто, мы можем знать. Ты хотел бы его сейчас обнять? Да пошел, он говорит. Вот ты стоп, стоп, видишь, как говорится, пошел. Вот ты его и сказал, ты избытка сердца, говорят уста. Так что можешь не сомневаться в том, насколько ты его сильно любишь. Николай из Ишкар-Алы спрашивает: что значит простить? Дать человеку шанс все исправить или принять все как есть и относиться к человеку, как будто бы ничего не было. Ну, что я вам хочу сказать. В любом случае, если говорить по такому понятию, как прощение, да, в любом случае простить обозначает, заметьте, принять человека таким, каков он есть. Заметьте, простить мне, не обидеться, не носить обиду на человека, понять человека, почему он таков в данный момент, снизойти на его уровень, войти в его положение. Заметьте, это значит простить. Это значит принять его таким, каков он есть, относиться к нему так, как будто бы он ничего не делал и не говорил, да, отнестись человеку, ну, как к обычному человеку, без какой-либо негативной реакции к нему, невзирая на то, что он, допустим, в наш адрес сказал или сделал. То есть для духовного человека простить — это именно так и есть. Относиться к человеку, как будто бы ничего не было, как будто бы он никогда ничего ваш адрес не делал и не говорил отрицательного. То есть принять человека таким, каков он есть, точно так, как это сделал Бог или Христос по отношению к каждому из нас. Заметьте, отнестись к человеку, как будто бы ничего не было. Как это должно проявиться? Если ничего не было, то не в интонации, не в отношении, не во взгляде, не в духе, с каким мы говорим. Понимаете? Не должно чувствоваться никакой неприязни. Любовь, добродушие, милосердие, сострадание – все должно быть как действительно, как будто бы этот человек нам ничего не сделал. Он не должен почувствовать никакой неприязни с нашей стороны. Но я что хочу сказать? Это я говорю как бы идеальный вариант, да? Так реально не у каждого и на таком уровне получится. У кого в большей, меньшей или меньшей степени это будет получаться, но тем не менее будет какая-то, будем говорить, погрешность, да? Теперь, значит, часть вопроса какая еще? Что значит просить? Дать человеку шанс все исправить или принять все как есть? Я вам хочу сказать такое, что если мы принимаем человека таким, каков он есть, как будто бы ничего он плохого не делал и не говорил, мы автоматически, если мы его любим, снисходим, прощаем, мы автоматически даем и шанс на исправление. Это не то, что вот дать шанс или принять, как будто бы это разные вещи. Принятие человека таким, каков он есть, невзирая на то, что он вытворил, это одновременно является и проявление любви нашей к этому человеку, да, и одновременно шанс на исправление. То есть, если мы ответили злом за зло, мы не дали ему шанс на исправление, мы ему тут же дали, шлепнули, извините, по голове палкой, да, дали сдачу, ты мне, я тебе. Тут уже не до исправления, мы сами завелись, а он был заведенный, теперь мы завелись, и мы выплеснули свое масло в наш общий костер, да, костер негодования. Мы не способствуем исправлению. Мы не способствуем тому, чтобы человек задумался. Мы не возложили на его голову горящие уголья. Мы, наоборот, спровоцировали его еще на большее зло. Поэтому, если мы принимаем человека таким, каков он есть, мы автоматически даем шанс ему исправиться. Ну, я еще что хочу сказать. Что значит, я хочу сказать относительно того, что значит простить. Вы знаете, ну я вам такую вещь хочу сказать. Просто для вас, может быть, тоже будет удивительно, да, вот вроде учу одному, а сам могу сделать или сказать что-то другое. Иногда бывает такое, что я говорю, нет, я не прощу. Не то, что я не прощу никогда в жизни, там, знаете, вот как. Нет, не в том духе. Я говорю, нет, я не прощу. А человек говорит, как ты верующий, вы должны прощать. А я говорю, извините, когда просят, Бог тоже ведь не прощает грехи. Не всем прощает, а кое-кому не прощает. Если мы, заметьте, не признаем греха, вот человек делает конкретный грех. Жизнь говорит, люди говорят ему об этом грехе, да? А он ни в какую не признается. Ну, когда он просит, Господи, прости, может быть, я в чем согрешил. Как можно прощать грех, который человек конкретно не признает? Это он просто говорит в молитве, ну, будем так говорить, для красного словца. Что он, ну надо же просить прощения, мы же все грешны. Когда дело, он же все-таки этот человек не грешный. Так он думает о себе. Да, я грешный, но когда конкретно ни, греха никакого нет. Ни в чем не сознается, ни в чем не признается. Поэтому, когда такой человек просит формально, не сознавая конкретно, что делает, когда ты ему говоришь, он не признает, но просит прощения, я могу сказать, прощаю. Так прощают грех, в котором признаются. Бог нам прощает тот грех, в котором мы признаемся. Дальше. Для многих людей акт прощения – это что-то наподобие вечери Господней. Понимаете, да? Извините за сравнение такое, да? Что мы должны прощать, мы должны совершать такой ритуал духовный. Прощать, я подчеркну, языком. Я у тебя языком говорю, прости. Хотя не чувствую вины, и ты заработал, и ты такой-сякой, и правильно я тебе сказал, ну прости. Я тоже понимаю, что ты, извини, там, называю его каким-то именем, такой рассякой, да? Но, я так понимаю, но я же христианин, пусть и в кавычках, но христианин, и понимаю, что надо сказать прощаю. И я говорю, прощаю. Он носит на меня обиду, а я, хотя просил у меня прощения, а я вроде простил, и тоже говорю, да я знаю тебя, какой ты. Толку с тебя не будет. Ты пропащий. Понимаете, да? Так вот, есть люди, которые просят прощения и делают то же самое. Когда ты говоришь человеку, ты же просишь прощения, ты хоть знаешь, за что ты просишь прощения? Этот человек зачастую говорит, вот, Христос прощает, а ты нет, ты что, умнее, да? Знаете, надо сказать, умнее получается. Не об этом речь, не о том, что умнее. Вы понимаете, что человек вместо того, говорит, что вместо того, чтобы сказать прости, признать, в чем делает ошибку, этот человек диктует, что ты должен принять, должен простить. А ты видишь, что человек делал и делает, и будет делать, потому что не хочет признать, этого греха нет. Но за что-нибудь там как-то сбоку припека где-то просит прощения. Я вам хочу сказать, я могу такие вещи сказать, нет, не прощаю. А кто-то скажет, а что же ты за верующий? А я говорю, что я слово не прощаю, имею в виду, не совершаю, я этого слова тебе не скажу. Я не хочу совершать этот обряд простительный. Поэтому говорю, не прощаю. До тех пор, пока не осознаешь, до тех пор, пока не придешь и конкретно не попросишь прощения, и не объяснишь мне, даже на мои наводящие вопросы, что ты делал и почему, пока я не пойму, что ты это понял, то я тебе не прощу. Но слова «не прощу» – это вовсе не говорят о том, что я ношу на тебя обиду. Обиды нет. Желания мстить – нет. Пакость делать – нет. Недовольство, раздражение – нет. Так что же это получается это? И вроде как бы… Ты его любишь? Да. Ты мог бы просить? Да, с удовольствием. Но почему ты говоришь «не прощай»? А потому что я не вижу осознания, за что человек просит. Знаете, у детей. Папа, извини. Ну, извиняю. Опять пошел делать то же самое. Слушай, ты же только что просил извини. Папа, извини еще раз. Извини, папа. Папа, вот есть такие, извините, детки, любители болтать. Это прощение, болтовня простая. Он просит прощения просто, чтобы отделаться от наказания. Чтобы не нести ответственность. Я вам хочу сказать... Каждый раз говорит, прощаю, прощаю, прощаю. Извините, мы превращаемся, извините, в какого-то олуха. Нас ребенок в дурака какого-то превратил. Ну как же, мы же должны прощать, давай прощать. Ну мы же не должны, извините, быть дураками. Разве ты не понимаешь, что ребенок просто понимает, что надо просить прощения, вовсе не раскаиваясь и продолжая делать то же самое? Поэтому здесь сказать, извини, пожалуйста, не прощай, иди сюда. Иди сюда, я сказал. Я не прощаю. Ты понял? Понял. А почему я не прощаю? Не знаю. Так вот я тебе объясняю. У тебя просто какой-то обряд. Сказать прости и не задуматься, за что ты просил прощения. Поэтому заметьте, простить человеку обозначает принимать человека таким, какого он есть, относиться так, как будто бы ничего не было, не мстить, но при этом могут быть ситуации, о которых я вам сейчас сказал, когда человек не должен, ну он же вслух как бы прощает, пред Богом, это человек, который говорит даже не прощаю и не прощу, пока не произойдет действительный акт покаяния, да, ну это особые есть люди, особые есть ситуации, да. Это не то, что каждый день всегда именно так происходит, именно все такие люди, да. Это, так, будем говорить, особое исключение, да, из правил. Но при этом человек не имеет чувства зла к этому человеку, не хочется на этого человека говорить что-то, не будет даже поддерживать другие разговоры отрицательные других людей об этом человеке, хотя вроде бы этот человек и мне сделал пакости. Этот человек скажет, извините, давайте не будем на эту тему. От этого не будет ни освящения, ни пользы, ни благословения. А чем больше будем говорить о грязи, тем больше в эту грязь будем погружаться. Давайте оставим эту тему. А кто-то скажет, слушай, так он же тоже на тебя. Ну на, он на меня сказал. Да, так ты же его не просил. Да, я его не просил словами, не сказал, что прощаю. Но тем не менее, у меня нет желания ему делать пакости. У меня нет желания его косточки обсасывать. И нет желания поддерживать с вами этот разговор. Я думаю, вы меня поняли, да? Что значит простить? Это может быть прощение даже при внешнем слове «не прощаю». Не отвечаю, не говорю, а прощаю на просьбу простить, потому что знаю, кто просит, знаю, почему просит, и знаю, что это бессмысленно, это какой-то обряд. Еще тут часть вопроса, значит, у Николая Сишкаралы, да, часть вопроса. Имеет ли смысл говорить о прощении, если прощение не просят? Ну, я не прочитал этого, в принципе, как бы и объяснил это. Если не просят прощения, нет смысла и говорить с этим человеком о прощении. Но есть смысл простить в душе и не носить обиду, если мы христиане. И так должно быть. То есть наша, его проблема, он не просит прощения, он не раскается. Это его проблема. Он не просит прощения. Мы как бы не можем поднимать тему и не можем говорить, что я прощаю. Ну, если даже разговора на эту тему нет, да. Но простить, понять, войти в положение этого человека мы должны. То есть не носить обид, относиться так, как будто бы он никогда ничего плохого в наш адрес не делал и не говорил. Но я хочу сказать, здесь опять есть некоторые моменты. Скажите, пожалуйста, не имея обид, но видя, что человек делает пакости, что человек не осознает, что он пакостный, ну извините за это слово, да, ну, обыденное наше слово. Есть люди, которые вот такие вот, как говорится, с подмоченной репутацией, да, и сами ее подмочили собственными своими поступками, словами, да. Но я что хочу сказать, даже прощая такого человека, даже не злясь на него, скажите, мы вправе при таком состоянии, вправе с ним не иметь общих дел, ну, особенно если это связано, допустим, с какими-то материальными мероприятиями. Вот человек занял деньги и не возвращает. И не просит прощения, и не подходит, и смотрит на тебя, как будто ты занял у него деньги и ему не вернул. Есть же такие ситуации? Скажите, вы вправе ему в следующий раз не занять деньги? Ну так спокойно, без психов. Заметьте, что если мы его ненавидим, мы раздражены и не занимаем денег, то я хочу сказать, уже само раздражение говорит о непрощении. И что мы не занимаем его денег, это по мотиву непрощения, по мотиву неприязни, по мотиву злобы нашей, да. Но если этого нет мотива, если мы спокойны, если мы не хотим, у нас нет даже желания причинить зло человеку этому в ответ, да, или злорадствовать по поводу того, что что-то у него произошло нехорошее. Но мы вправе не занять денег. Мы вправе с таким человеком не работать вместе. Кто-то может сказать, что нет, вправе. А кто-то скажет, нет, мы не вправе, мы должны принять на работу. Я всегда говорю, пожалуйста, примите его. Но чтобы запомните свои слова, чтобы потом не было такого, что вот он такой рассякой, потому что вы сейчас очень рьяно выступаете. Я что хочу сказать? Любовь наша к человеку и прощение. По мудрости может наша любовь с нашей мудростью, если это не игра слов, да, может и не занять денег, может и не всегда идти на общение с человеком, как я уже говорил выше, да, может и такой человек не работать вместе, может и не дать чего-то человеку. Не то, что по нелюбви, по неприязни, а именно потому что человек вот такой-то, такой-то, даешь ему инструмент, он не бережет, ломает, или так ложит, что у него всегда крадут. И это неоднократно, и человек не чувствует вины. Ну, не чувствуешь вины, и не надо. Понимаете, взял целое, принес поломанное, или вообще не принес, сам человек еще должен к нему идти, да? Он не чувствует, что он виноват, он не чувствует, что нужно как-то хотя бы ремонт компенсировать, да, или там это, он вообще на тебя смотрит, как будто бы ты его вещь поломал, а ты верующий, ты должен прощать. Хорошо, я верующий, я должен прощать. Я прощаю, я мстить тебе не буду. Но я больше не дам тебе инструмент. Это тоже входит в любовь, в мудрость. Это уже, будем говорить, тактика наших отношений. Но, я говорю, при этом очень важно испытывать себя. Не чувствуешь ли ты внутри, и это нужно честным быть перед своей совестью и перед Богом, чтобы не юлить и самому себе глаза не замыливать. Понимаете, да? Чтобы, если ты честен и действительно не испытываешь никакого негативизма в адрес какого-то человека, да, то ты в состоянии тоже что-то сделать, которое внешне не очень похоже на любовь. Ну, не дать, не занять, там, и так далее, и тому подобное. Или вместе не работать. То, что Ольга пишет, да, не хочется общаться с лицемерами и корыстными людьми. Ну, я согласен, это нормальное желание. Но я хочу сказать еще и такое. Есть тоже такие моменты в жизни. Да, люди лицемеры. Да, люди корыстные. Да, таких людей избегают почти все. С такими людьми неприятности только наживешь. С другой стороны, я хочу сказать, до поры до времени у меня было точно такое отношение к этим людям. По прошествию какого-то времени, знаете, человек все равно никогда не стоит на месте. Он либо вверх, либо вниз, но движется. Либо растет, либо падает. По прошествию какого-то времени, и при всем том, что ну, я всегда так, как говорится, задумываюсь, что сказал, там, кому сказал, с каким духом сказал, то есть... У меня это как-то так, не то, что я там специально сейчас этим занимаюсь, но хотя раньше этим специально занимался, время отводил этому, и занимался, и список составлял себе, и хронологию своих пороков вел, да. Но что хочу сказать, со временем это стало просто так естественным, на ходу, как говорится, экспромтом. Вот что-то говоришь, и тут уже раз-раз-раз, и анализ начинается. Или уже сказал, ну вроде бы ничего, но все равно еще стоит раз-два прокрутить в сознании. Может, где-то что-то еще надо было по-другому сделать или сказать, да? И что хочу сказать, что когда мы, вот так вот, когда я так за собой стал наблюдать, да, я обратил внимание на такое, что да, у меня нет неприязни к лицемерам, корыстным людям. Сначала была неприязнь, потом этого неприязни уже не было, было равнодушие. Я это называл любовью. Ну, конечно, чем, когда я, может быть, мстил кому-то, да, ну, каким-то словом там, или поступком, или что-то не дал в отместку, да, то я понимал, что это уже как бы все равно любовь, что хотя бы я равнодушно отношусь. Потом я заметил такое, что когда с этими людьми что-то случается, знаете, у людей есть такое, так тебе и надо. Или бывает, Бог не без милости. Бог видел и воздал врагу. Я почувствовал, что у меня такое какое-то есть такое злорадство, что с этими людьми что-то происходит. А потом наступил какой-то момент, когда я понял, этих людей все избегают. Эти люди, ну, в силу своего нрава, может быть, дурного воспитания или вообще не было никакого воспитания. Они неприятные, они как вот дикобраз с тысячами иголок. Как ни прикоснись, все равно колешься. И я понял еще такой момент. Ну а им же тоже нужно донести истину. И понятно, что если ты доносишь и раз, и два, и стараясь, и с мудростью, они тебе, как говорится, каждый раз в ответ ушат грязи на тебя, да? Ну, ладно, я могу и отойти. Но бывает такое, что я и не подхожу, потому что а зачем мне пачкаться, зачем мне неприятности иметь? Понимаете, да? И я понял, что они несчастные люди, а я вроде какой-то духовный уже, люди спрашивают совета, я объясняю, вроде как бы еще и пытаюсь кого-то чего-то учить духовному, да. И я с какой-то момент почувствовал, что ищи к ним ключи. А внутри, а попробуй ты к ним, найди ключи, глянь, какие они, как дикобразы, как ежики, да. А ты учись, если ты к ним найдешь подход, у тебя же мудрость будет намного более глубокая, совершенная. И вы знаете, я стал пытаться и с этими людьми находить общий язык. Конечно, не говорю, что со всеми получилось, не говорю, что каждый там откликнулся, но надо было начинать с того, что как я с ними буду разговаривать, да, в каком духе. Может быть, оно было бы и правильно, и справедливо так, но как он это воспримет, получится ли с этого что-то хорошее, да? Я хочу сказать, вот когда стал этим заниматься, к более трудным, проблемным людям подбирать ключики, молиться, думать, вникать, анализировать, да, вы знаете, это был новый этап, ну, христианской жизни. И я вам скажу, что польза была от этого. И я имел опыт, и когда и к таким людям подбирались ключики, и был положительный результат. И я вам еще что хочу сказать. Вот такие люди, которые особенно были такие, будем говорить, неприглядные и неприятные, да, вы знаете, когда они чувствовали, что их кто-то хоть как-то любит, что пытается как-то в них видеть человека, они ведь тоже на себе всегда испытывают ответную реакцию, и тоже есть причины подумать, да, и некоторые из них думают, но не хотят что-то менять в своей жизни. А тут, когда вот чувствуют, что к ним все-таки относится кто-то не так, как они, что через время, когда они уже начинают все-таки задумываться, когда начинают понимать что-то, да, то я вам скажу, они иногда бывают такие верные друзья, какими не были те, которые более-менее такие благополучные люди. Поэтому я что хочу сказать, что не хочется общаться, да, лицемеры, или там какой-то шкурнический интерес корыстный, да, от вас, но я хочу сказать, можно и культурно так попытаться корыстный интерес в сторону отвести, как стрелки перевести, чтобы ихний поезд прошел мимо. Но как это сделать? Как дать понять, что... Или дать понять, брысь отсюда, или, извините, я этим не интересуюсь, так культурно уйти, как говорится, не создав напряженность в отношениях, уйти от, ну, может быть, неприятного разговора. Но, тем не менее, иногда все-таки надо и к этим людям пытаться пробиться, да, ну, пробиться я в хорошем смысле слова, донести что-то, чтобы они задумались, потому что это категория людей отверженных. И я вам скажу, что наше христианство и наша духовность заключается в том, что даже и к таким людям мы должны искать пути. Ну, конечно, если мы попытались, сделали и сделали все правильно, тут это надо иметь в виду, это как бы особенное значение имеет, да. Если мы попытались и раз, и два, и три, и нам, ну, так будем говорить, жестко было дано понять, что не лезь, ну, тогда вы уже свободны. Я имею в виду по совести, пред Богом. Хотя нет, нет, подумайте, может, где-то что-то тоже не так или не вовремя сказали, и что, может быть, тоже нужно еще где-то усовершенствоваться в этом плане. Но я говорю, это тоже тема для размышления, тема для приобретения мудрости, тема серьезная и важная по жизни. Еще какие-то вопросы будут? Смотрите, если уже так с вопросами достаточно, давайте на этом будем завершать наше общение сегодняшнее. Уже завтра будем общаться, завтра тема у нас такая серьезная будет. Как донести до человека, до которого не доходит ничего? Как донести истину, чтобы человек задумался и понял? Тема серьезная, в какой-то степени даже может быть, ну, и серьезная, и даже может кому-то и что-то и неприятно будет, ну. Жизнь наша состоит из приятностей и неприятностей, и думаю, что надо быть честным, все-таки надо говорить. Это я извиняюсь, просто как бы хочу попутно вспомнить такой момент, да. Иногда бывает, я вот, слово бывает даже, как вот я сказал, говорю, иногда я говорю, я не прощаю, и все. И не прощаю, и не подходи до тех пор, пока не будет вот так, вот так, вот так. Ну и кто-то на меня, бывает, вот, понимает меня так, вот Саша сам говорит о прощении, а сам не прощает. Ну, вы знаете, некоторые люди и воспринимают это. А потом бывает, воспринимают это именно как, что действительно я такой непростительный, да. А кое-кто понимает, но понимает, как правило, меньше, потому что это надо что-то больше понимать в отношениях людей. Иногда, знаете, как есть такое, может быть, слышали, я еще в советское время помню, какой-то фильм был такой, знаете, старинный еще царских времен, и там у какого-то офицера, не помню даже название фильма, но помню, мне запечатлилось сознание такое, что у него денщик, как бы, из его крестьян, у него денщиком в армии работает там в качестве, как бы, прислуги, а он офицером там в армии, да. Ну, и этот офицер, этот, как бы, господин делает какую-то глупость, а этот денщик там его, или адъютант там, или кто там, в общем, говорит ему: дурак вы, ваше благородие. Ну, знаете, слово дурак, ну, там не то, что было дурак ты там, знаете, вот как это бывает с издевкой, высокомерно говорится, а дурак вы, ваше благородие. Ну, он просто ему так с душой говорит, но слово дурак употребляет, да. Я говорю, что это вот тоже такой момент, ну, раз дурак, значит, о, так ты не любишь господина. Но тот господин, кстати, все понял, он ему не ответил, как бы, злом за злом, он понимал, что он с душой сказал, что сказал ему, просто констатируя факт, что глупости вы, господин, делаете. Ну, назвал это по-простому: дурак вы, господин, ваше благородие, да. Бывает и такое, человек вот так вот начинает выступать, кричать, вот то-то, то-то, я ухожу от тебя. Я иногда так говорю: баба с музыкой были легче. Кто-то скажет: вот Саша опять такое сказал. Это я к чему говорю, по поводу прощения, не прощения. Баба с возрака были легче, можно и так сказать. Баба с возрака были легче. Такой интонации, да? Ну, вот тут понятно. А есть такое, что простая констатация факта. Он говорит: я от тебя ухожу. Я говорю: а что я имею, кроме проблем с тобой? К тебе на какой кобыле не подъедешь, все не так. А ты говоришь: я ухожу. Вот как будто бы мне одолжение какое-то вот было, или мне какие-то привилегии было, я ухожу. Я говорю: уходи, баба с музыкой были легче. То есть без зла я так говорю. Ну, слова вот кто-то говорит: ой, зачем ты такое сказал, баба с музыкой были легче, это вот. Я говорю: пусть внимательно слушает, как я это сказал. Я же не сказал там, типа, пошел вон отсюда. Можно же в таком духе сказать: баба с музыкой были легче, да. Я как бы даю понять, что были проблемы, теперь их не будет. Вот и все. А выражение такое, знаете, простонародное, да, баба с воза кобыле легче. Поэтому вот, ну, в плане того, что вот, как важно вот прощение, не прощение, это, конечно, очень самое важное, это то, с каким духом мы это делаем, да. И можем сказать: и прощаю, и при этом не простить, да, внутри. Можем сказать: не прощаю, и не иметь никакого ни прощения, никаких обид и желания мстить этому человеку. Да? Вот испытывайте духов, да. От Бога ли они, испытывайте свой дух. В правильном ли мы духе? Что в нашем духе? Любовь, доброта или зло в каком-либо проявлении? Валерий спрашивает: следственный суд. Ваше мнение. Я, Валерия, хотел бы чуть вопрос как-то так. Следственный суд, ваше мнение. Что значит следственный суд? С какого года начался, может, вопрос такой, да? Или что на самом деле представляет следственный суд, о котором мы верим, знаем, что он как бы на небе, да? А, Валера, вот видите, вот, Валера, вот уже какое-то уточнение. Вот иногда бывает вот такой вопрос, и я могу отвечать, а не будет ответом, что вы хотели узнать для вас, эта информация. Да, вот всегда старайтесь как-то вопрос так чуть-чуть конкретнее. Мне легче объяснить, и быстрее вы ответ получите. Значит, следственный суд, ваше мнение, уточнение. Имеет ли этот термин место в Библии? Ну, что я вам хочу сказать. Вы выражения, наверное, такие слышали, да? Судьи сели, судьи. Далее. Единый судья, есть такое выражение библейское, да? Но если есть судья, то есть и суд. Если есть суд, то есть, ну, следствие, это расследование, да? Суд, он, в принципе, как бы и разбирается. Ну, такое понятие, вот дословно, следственный суд, есть ли такой термин в Библии? Ну, прямо вот такого я не помню. Может, кто помнит, можете написать в чате, кто помнит и где написано. Но я вот прямо, следственный суд, то такого мнения, вроде как бы такого понятия, термина в Библии я не знаю, да? Но я что хочу сказать? У нас, видите ли, слово «следственный суд» – это уже какое-то конкретное мероприятие. И вы знаете, что у нас это связано с чем? Ну, у нас это, если говорить так чисто адвентистским языком, да, что с 1844 года Христос перешел в небесном святилище с одной части, со святого во святое и святых, начался следственный суд над Домом Божьим. В нашем понятии, что это, ну, будем говорить, такое мероприятие, важное, глобальное, происходящее на небе. А я говорю. И знаете, еще у нас верующих еще такое понятие, нам так вложили, что Дом Божий, и суд начался над Домом Божьим, с Адама и Евы. А я вам говорю, а мне лично, например, там, начался с Евы, с Адама, там, может, еще с каких-то там, с Давида, может, с Самсона. А мне, говорю, не холодно и не жарко, меня на тот суд не зовут, я там вообще, как говорится, знать не знаю, что там тот Самсон до конца делал, сколько читаю Библию, то и знаю, а что, может, еще что-то больше, я не знаю. Мне, в принципе, тот суд вообще, как говорится, от него не холодно, не жарко, да. Если говорить о следственном суде, говорить о том, что, смотрите, суд над Домом Божьим, ибо время начаться суду над Домом Божьим. Вот следственный суд, вот видите, как бы, время начаться суду, вот следственный, как бы, суд, да, над Домом Божьим. Ну, не совсем, ну, дословно, но суд-то все равно, как бы, остается, да. То я хочу сказать, для нас живых, в принципе, суд над мертвыми, кто входит в Дом Божий или входил когда-то, в принципе, нам от этого, как я уже сказал, для меня, ни холодно, ни жарко. И кто-то говорит, может и быть, уже и над нами начался. Я всегда говорю, слушайте, почему у вас такое выражение? Может и быть. Вы что, не знаете? Если суда нет, вы что, этого не ощущаете? А если есть, вы что, тоже его не ощущаете никак? А я вам хочу пример привести. Помните выражение, если мне память не изменяет, Матфея, не то 12 глава, кажется, может там, я не знаю, может Луки 12 глава, ну что-то с 12 главы, не буду сейчас просто искать и отвлекаться, да? Там есть такое выражение. Ну там не следственный суд, но там суд идет, речь идет о суде. И там сказано о Христе. Не возопьет, не возвысит голоса своего, да. Далее, трости надломленной не переломит, льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И еще выражение, и возвестит народом суд. Заметьте. Что такое суд? Слово суд – это разбирательство, взвешивание, определение. Суд Божий. Смотрите, суд совести есть. Если мы находимся, мы Дом Божий, то мы всегда в присутствии Божьем. Бог в нас живет. Если Бог в нас живет, то состояние следственного суда – это состояние нормальное, как состояние всей нашей христианской жизни. Если Христос в нас или мы во Христе, или другими словами, это тот же самый смысл. Я – Дом Божий, и Бог во мне живет, или Бог – Дом Божий, и я в нем живу – это просто, извините, такое словесная тавтология. В принципе, говорю разными словами об одном и том же. То я хочу сказать, как я не могу слышать голос Божий постоянно внутри себя. Вы помните, Евреям 8 глава, вот завет, который я заключаю с Домом Израиля, Домом Иуды в последние дни. Вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах и буду их Богом. И они будут моим народом. И не будет нужды, чтобы каждый учил брата своего познай Господа. То есть не будет нужды в обличении, в подсказке, чтобы кто-то кому-то что-то подсказывал, потому что тот чего-то да не понимает. Если мы заключили с Богом или со Христом новый завет, а Христос является ходатаем нового завета не пред Богом, а пред нами. У нас ходатайство что-то повернуто не в ту сторону. Он ходатайствует перед нами. Он к нам взывает: заключите со мною новый завет, разрешите мне войти в сердце. Почему вы мне позволяете только к руке обращаться? Не кради. К телу не прелюбодействуй. Вы понимаете? Если мы дом Божий, то Бог же и Бог живет в нас, то не будет нужды, чтобы кто-то из посторонних людей подсказывал мне что-то негативное в моей жизни, то ли слова, то ли дела, чего бы я не знал лично об этом от Бога. Если я дом Божий, начался автоматически, начинается следствие, следственный суд. Что такое следственный суд? Все время Бог, как следователь, как судья, который вникает, который анализирует все мои поступки, который дает оценку каждому поступку, каждому слову, который говорит, что ты делаешь. Вот сейчас будет то-то и то-то. Ты помнишь, подобная ситуация вот была пару дней назад? Я вспоминаю: да, помню. Зачем ты делаешь? Ты помнишь, что ты вроде бы сделал выводы, ты забыл, о чем делал выводы. Ты опять повторяешь ту же самую ошибку. Так вот, как только мы становимся Домом Божьим, сразу начинается следственный суд. Если мы не становимся Домом Божьим, то какая разница, там 1844 год начался суд над Домом Божьим. Нас-то это не касается, мы же не Дом Божий. Мы же зачастую субботники. Мы не святилище. Мы не храм. Мы внушаем себе, что мы таковые, но мы не таковые. И получается, что если мы, заметьте, не Дом Божий, я и Христос не одно, или как Павел пишет, что уже не я живу, но Христос во мне. Если мы не таковые, мы не Дом Божий, Иисус над нами никогда не начинался. Если мы не изменимся, и никогда не начнется, потому что мы не Дом Божий. Если же мы Дом Божий, то мы автоматически вошли, так говоря, образным языком адвентистским, во святое святых небесного святилища, верою вошли, через личный контакт, через личную задушевную беседу со Христом, вошли во святое святых, где Христос. И где находимся в Его присутствии. Это то же самое, что мы Дом Божий. И где идет суд. И там не бывает так, что мы вошли, вышли, как у людей. Туда уже как входишь, оттуда не выходишь. Там уже ты подпадаешь под следственный суд, под постоянный процесс, который длится до скончания жизни на нашей земле. И продолжится в вечности. Кто понимает, о чем я говорю, тот понимает. Кто не понимает, как вам объяснить, что еще в вечности продлится. Мы с Богом, если сольемся, то мы всегда внутри будем слышать голос Божий. Почему Адаму и Еве не был кодекс законов, свод законов написан, скрижалей не было. Бог в сердце вложил мир, любовь, мудрость. Бог в сердце при творении создал человека таким, что он слышал внутри, он был Домом Божьим. И не было нужды писать где-то, на чем-то, чтобы напоминать: вот ты не делай того, то не забудь и не согреши. Это было вложено в сердце. Адам и Ева были сотворены как Дом Божий. Следственный суд всегда происходил. Как только появлялась мысль что-то не то делать, тут же появлялась, человек слышал голос Божий, который говорил: не делай это приведет к тому-то и тому-то. Потом не стали Домом Божьим, потом, как говорится, пошли под откос, как говорится, как поезд рельсов сошел, да? Сегодня мы говорим о том, что мы должны быть Домом Божьим. Но я говорю, если Дом Божий, следственный суд должен начаться. Мы должны, а следственный суд – это постоянный разговор человека с Богом. внутри себя в своей храмине. Постоянный контакт, постоянная оценка, взвешивание всех поступков, намерений, помышлений сердечных. И тут же вердикт. Если будешь делать так, будет то-то. А что ты чувствуешь внутри себя? И ты начинаешь понимать, да. Говоришь, Господи, спасибо. Потом говоришь, какое великое благословение быть Домом Божьим. Если Бог внутри живет, нет темы, нет вопроса, нет проблемы, на которую Бог тебе внутри тут же быстренько не даст ответ. Да, бывают какие-то такие ситуации, где приходится подождать, потому что ситуация, в какую мы попали, мы уже попали, а еще не совсем созрели, чтобы информацию на эту тему принять как должную, как истину. То еще немножко происходит процесс созревания или дозревания, и мы вроде в ожидании ответа. Но ответ получишь на любую тему. Поэтому, заметьте, буквально следственный суд, такой термин в Библии как бы нет, вот прямо вот так. А косвенно суд над Домом Божьим – это и есть следственный суд. Где Бог производит следствие твоей жизни, расследование, ведет расследование. И тут же дает оценку, тут же говорит, что не так, тут же говорит о том, что может быть за непослушание, и тут же говорит о том, как можно исправить ситуацию и получить еще и награду. Да? Валера еще спрашивает, любой суд предполагает наличие обвиняемого. Вот в том-то и дело. А мы, народ Божий, Дом Божий, как мы говорим о себе, да? Мы, суд начался, а мы там отсутствуем. Живые отсутствуем. Ну, я вам хочу сказать, вы понимаете, это связано с нашим толкованием. Раз нам объяснили, что суд там, что суд от, с Дома Божьего от Адама начался. И нам не объяснили вообще, что такое слово суд, как Христос возвестит народом суд, что такое суд совести, что вообще такое суждение, да, нам этого не объяснили. Мы живем в мире каких-то догадок. Поэтому я говорю, наличие обвиняемого и не обязательно на суде, в нашем понимании. Мы здесь, а суд там. И суд над Адамом, над Евою, над там остальными. А к нам, когда суд подойдет? Может быть, и уже начался, мы не знаем. Слышите, да? Может и начался, а мы не знаем. Суд начался, судья говорит, а нас вообще нет. Это разве ни о чем не говорит? Это говорит о чем? Строили, строили, и наконец построили. Проповедовали, проповедовали, да проповедовали. И мы говорим, это столб адвентистский, с чего началось адвентистское движение. Я говорю, так какой же это столб? Это трухлявый пенек в нашем понятии. А как проходит суд без нас, Валера спрашивает. Вот я и задаю вопрос, а как он происходит без нас? В миру, когда мы не явились, за нами приезжает полиция или милиция и под привод в суд. Ну, Бог так не делает. Ну, там же суд вроде как бы дело добровольное, да? А мы говорим, что суд над нами начался, а мы и не знаем, начался или не начался. А говорим, что может и начался. Говорю, ну, если мы даже не знаем, то вопрос стоит вообще, мы не понимаем ничего об этом суде. Это так, как говорит Павел в 1 послании к Коринфянам, 11 глава, 30 и 32 стихи. Я сейчас прочитаю. Так, 1 Коринфянам 11, 30. «Оттого многие из вас немощные и больны, и немало умирает, ибо если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Вот это следственный суд, да. Если мы судимся, если Бог все время вердикт нам выражает, взвешивает все наши поступки, дает оценку и тут же дает советы, что и как и делать, и мы это все исполняем, принимаем к сведению решение суда, да, да, иногда приходится и получать наказание, и подсказку, за непослушание наказание даже получаем, но мы извлекаем уроки, мы находимся в присутствии Божьем, и слава Богу, что такое вообще происходит с человеком, и у нас есть шанс исправиться и не быть осужденными с миром, да. Светлана Санкт-Петербурга спрашивает, когда нас судит Господь? Значит, когда нас судит Господь, мы подвергаемся наказанию. И это помогает нам избежать осуждения, которому будет подвергнут мир. Ну, значит, смотрите, когда нас судит Господь, судит это не только когда наказание, а судит это и когда подсказывает, это тоже суд. Есть суд словесный, это точка зрения Бога, которую Бог выражает, подсказывая нам что-то, объясняя что-то, да? А если мы не слушаем, то уже осуждает, то судит, а то осуждает. Это уже как бы приговаривает к какому-то наказанию, да? Значит, когда нас судит Господь, мы подвергаемся наказанию. И тут нужно добавить, и если мы извлекаем драгоценный урок из этого ничтожного наказания, из этой жизненной ситуации, извлекаем урок и раскаиваемся, да, то это помогает нам избежать осуждения. То есть это способствует исправлению, которому и помогает избежать нам осуждения или суда, которому будет подвергнут мир. Да, так. При условии, что если мы извлекаем урок, учимся чему-то, и, извлекая урок, изменяем что-то в своей жизни. Ну, я думаю, на сегодня... Так, а Ольга еще из Минска написала. А, сейчас, минуточку, не, извиняюсь. Это Ратич Дмитрий написал. 1844 год не имеет библейского основания. Это придумал какой-то доктор или кандидат богословских наук. Ну, я думаю, что тоже есть смысл в твоих словах, Дмитрий. Я не к тому, что там сейчас будем мы разбирать эту дату, но я вам что хочу сказать, я вам в прошлый раз говорил по этому поводу, но на эту тему я еще не готов ответить так, чтобы было более-менее что-то так уже выверено, да. Но я говорю, если 2300 вечеровое утро попадает на 1844 год, то написано, и святилище очистится, то есть закончится в этот момент процесс очищения святилища. Понимаете, да? А тут только начинается. Далее я хочу сказать, все, что написано в Библии, оно боговдохновенно. Оно написано для живых людей. Для людей, которым это все написано, которые из каждого слова должны почерпнуть информацию, которая будет благословением для этих людей, да? Если мы говорим, что святилище очистится, если святилище на небе, грехи Дома Божьего там на небе пред завесою где-то складывались, и там как бы хранились до дня суда, до судного дня, ну, если говорить ветхозаветним библейским языком, да, то я вам что хочу сказать, заметьте. Суд на небе, святилище на небе, судья на небе, грехи на небе. Вы понимаете, святилище очистится. А я что? Какой урок я с этого должен извлечь? Я говорю, если бы даже мы просто восприняли информацию, которую Елена Уайт написала, все, что связано с этой темой. Там есть много чего, над чем стоило бы задуматься, и что совершенно не так, как мы привыкли слышать в объяснениях наших пастырей, руководителей. Далеко-далеко не так. Хотя бы стоит одну такую выдержку, как бы я своими словами процитирую, я уже не помню, где это написано, но она у меня зафиксировалась в сознании. В то время, когда Христос перешел с одной части, со святого, святой, святых, с одной части небесного святилища во другую, среди народа Божьего должно произойти особенное пробуждение к особенному, или как-то особенное пробуждение, особое пробуждение к чистоте и святости. Где вы такое видели? Задаю вопрос. Народ Божий занимается своими делами, суд совершенно в другом месте, совершенно с какими-то грехами, которые где такой, какой завесы лежат. Это не мои грехи, с которыми я сегодня живу. Это не, я там не нахожусь, потому я и говорю, может быть, над живыми уже началось. Я говорю, а то и понятно. Знаете, иногда я вспоминаю эту ситуацию, мне рассказывали, когда человек говорит, может и над нами. Я говорю, а ты что, не знаешь, что ли, не слышишь, ты что, живой или мертвый? Я вспоминаю ситуацию, когда мне рассказали, говорит, тут я, говорит, в селе у нас, говорит, знаешь, какой случай был? Дед один живет, такой древний-древний, и говорит, уже с ума выжил, уже там такой примитивный человек, ну это не как осуждение, ну состояние такое у человека. И говорит, спрашивает, в его доме там хоронят кого-то, а он спрашивает, слушай, а кого это хоронят? А ему говорит, так сына ж твоего там как-то по имени называют, его хоронят. А он говорит, что умер? Ну, можете ситуацию понять, какое состояние у человека. Он говорит, да, умер. А отец говорит, ну и с ним там, знаете, нехорошим словом, ну и с ним туда, как говорится. А потом стоит и говорит, слушай, а я живой? А ему говорят, живой. Он говорит, ну слава Богу, и пошел. Так вот это я говорю, вот дожиться до такого состояния, когда говорят, может и над нами суд Божий начался. Я говорю, а ты что, живой или не живой? Ты что, не, если ты живой, как же ты не знаешь, что над тобой начался суд? Как ты дошел до такого состояния? Это же уже какой-то старческий маразм. Если суд идет, как ты не можешь слышать, тем более суд к тебе относится. Как-то так Бог разговаривает с теми на иных языках, а с тобой вроде, как говорится, на русском там или на родном каком-то, ну, у кого какой родной язык, да? А ты даже не слышать не слышишь. К тем так, хоть на иных языках, я уже не говорю, про какой Бог там говорит, да? А к нам вообще ни на каком. И мы еще и сомневаемся, может быть, и начался над нами. Но если начался, ты же должен знать, что начался. А если не начался, ты должен знать, что не начался. А если не начался, то какой же ты дом Божий? Ты вообще не знаешь, кто. Дмитрий пишет, 1844 год, нас отправляют на кладбище или на небо. Ну так оно и есть. А мы на земле, мы живые, нам что-то надо знать. Хорошо, в общем, мы на этом сегодня заканчиваем наше общение. Я думаю, что завтрашнее общение у нас должно состояться, хотя я вам честно скажу, у нас вчера вечером интернета не было, электричество несколько за ночь, я говорю, не знаю, сколько раз вообще пропадало. Тут тоже такая буря, что тут все летало. Ну, будем надеяться, что уже на завтра буря в покой войдет. Сегодня уже более-менее утихомирилась погода, так что будем надеяться на лучшее. Значит, всего хорошего. До завтра. До встречи завтра в нашей конференц-комнате. Божьих благословений всем. Спасибо за внимание.